говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127. В Схинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии. В Грозном ранена 10-летняя девочка. В Багдаде в результате рейда иракской полиции задержаны 20 человек. По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127. Спаслись и госпитализированы, по разным данным, до 56 человек. На месте катастрофы лайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Иркутска найдены два бортовых самописца. Они будут переданы на расшифровку в Москву. В Иркутск вылетел министр транспорта России Игорь Левитин. Создан оперативный штаб по расследованию причин трагедии. Лайнер, выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражный блок и загорелся. На борту самолета находились около 200 человек, говорит родственник женщины, которая находилась на борту, Николай Груднин.
Самолет катился, как рассказала мне дочь. Потом резко начал ускоряться, потом резко затормозил, и все полетели вперед. Они сидели во втором салоне, недалеко от аварийного выхода. Как мне старшая внучка рассказала, что те дяденьки, которые открывали одну дверь аварийную, сразу сгорели, говорит, на ее глазах.
Рассказал в интервью телеканалу «Россия» родственник пострадавшей женщине. Подробнее об авиакатастрофе в Иркутске сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Схинвале сегодня утром был убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был тщательно спланирован и направлен на обострение ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта в канун саммита «Большой восьмерки». В Грозном ранена 10-летняя девочка. Она госпитализирована, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию заводского района чеченской столицы. Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники не слышали выстрелов и считают, что девочка ранена шальной пулей. Проводится расследование.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате рейда иракской полиции задержаны 20 человек. По данным американских военных, полиция блокировала, затем провела обыск в шиитской мечети в районе Ас-Садр в ходе операции по задержанию лидера террористической группировки. Его имя не сообщается. Во время операции огнестрельное оружие не применялось. В Гамбурге арестован немецкий гражданин марокканского происхождения, подозреваемый в связях с Аль-Каидой. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Официальный ордер на арест 36-летнего жителя города Киля уже выдан. В Киле в связи с этим делом произведено несколько обысков на частных квартирах. У следователей есть доказательства связи арестованного с готовыми к насильственным действиям джихадистами во многих странах, в частности в Сирии, Алжире и Ираке. Он подозревается также в вербовке добровольцев-самоубийц для терактов в Ираке и их финансовой поддержке. Никаких указаний на подготовку им терактов в Германии нет, но зато есть доказательства передачи арестованным сообщения жене, находящегося в розыске с 2001 года Саида Бахаи, члена гамбургской группы, совершившей теракты 11 сентября. В заявлении прокуратуры говорится, что такое доверительное поручение косвенно свидетельствует о том, что арестованный, скорее всего, является членом Аль-Каиды. В этом же сообщении говорится, что подозрения возникли после изучения бесед и переписки арестованного через интернет. Арест был проведен после получения сведений о желании подозреваемого вскоре выехать из страны. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Грузия заявила России официальный протест в связи с закрытием пограничного контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс. В заявлении МИДа Грузии говорится, что Тбилиси был оповещен всего за 2 часа до закрытия КПП в ночь на субботу. Российская сторона заявляет, что на КПП будут проводиться ремонтные работы. Грузия говорит о политической подоплеке и называет действия России провокационными. На границе в районе Верхнего Ларса скопились сотни машин. Белый дом объявил, что начнет с России переговоры о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики. Представитель администрации США Питер Уоткинс не уточнил, о каких именно направлениях сотрудничества идет речь. Тем не менее, он отметил, что предполагаемые проекты принесут выгоду обеим странам. Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности ООН осудить Северную Корею за недавние ракетные испытания. Буш считает, что мировое сообщество должно недвусмысленно дать понять Пхеньяну о недопустимости таких действий.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор. Он может отказаться от своих военных программ, прекратить ракетные испытания и таким образом помочь собственному народу. И я полагаю, что нам следует объяснить ему это всем вместе.
Это был Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
ООН считает катастрофической ситуацию в секторе Газа и требует немедленного доступа туда для сотрудников гуманитарных организаций. Израиль вот уже почти две недели продолжает боевую операцию в этом секторе. В субботу власти Израиля ответили отказом на призыв премьер-министра палестинской автономии Исмаила Ханье объявить перемирие. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт потребовал сначала освободить капрала Гилада Шалита, захваченного боевиками, и прекратить обстрелы израильской территории. Президент Ирана снова выступил с антиизраильским заявлением. Махмуд Ахмадиниджад призвал мусульманские страны объединиться против Израиля и смести его с лица земли. Призыв прозвучал в выступлении президента на международной конференции по проблемам безопасности Ирака, которая открылась в Тегеране. В испанский город Валенсия прибыл папа римский Бенедикт XVI для участия в проводимой под эгидой Ватикана международной встрече по проблемам семьи. Понтифик заявил.
Я хочу подчеркнуть ведущую роль церкви, общества и семьи, основанной на браке. Семья занимает уникальное место в планах Господа, и церковь должна подчеркивать ее фундаментальную важность, чтобы семья могла существовать с неизменным чувством ответственности и счастья.
Это был папа римский Бенедикт XVI. В нескольких районах Латвии из-за сильных лесных пожаров введено чрезвычайное положение. О ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии. Под Ригой горят леса. Пожар бушует в районе Гаркалны. По словам начальника госслужбы леса Арниса Гертнера, ситуация очень тяжелая. Стоит небывалая для Латвии жара, побит абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений, плюс 34 по Цельсию. При такой жаре пожарники падают в обморок, а болотистый рельеф местности препятствует эффективному использованию спецтехники, которой катастрофически не хватает. В борьбе с огнем участвует всего 6 пожарных машин и один армейский вертолет. Пожаром охвачено 30 гектаров соснового леса, но что особенно жалко, горят природные заповедники. Выгорел лес в приморском заказнике на Гауе. Погибли десятки занесенных в Красную книгу видов растений, а своего постоянного гнездовья лишились такие редкие птицы, как удод, ибис, большой черный и зеленый дятлы. Пострадал и туристический бизнес. Море и лес – это, пожалуй, все, что можно показать в Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Продолжение приключенческого фильма «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» побил все рекорды кассовых сборов за первый же день проката. По предварительным данным, фильм собрал 55,5 миллионов долларов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе катастрофа пассажирского самолета в Иркутске. Российско-грузинские отношения. Тбилиси протестуют против закрытия одного из основных пограничных пунктов. Ситуация на Ближнем Востоке. Израильские войска покидают сектор Газа. Итоги парламентского кризиса на Украине и расстановка сил перед финалом чемпионата мира по футболу. А также главные события в экономике за неделю и многое другое в нашей программе. Итак, по последним данным, в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 авиакомпании «Сибирь» в Иркутске погибли 127 человек. В живых остались, по разным данным, до 56. После посадки самолет по неизвестной причине сошел с полосы и врезался в стоящие неподалеку от взлетной полосы гаражи. По уточненным данным, на борту самолета, который вылетел рейсом 778 из московского аэропорта Домодедово, находились 192 пассажира, 6 бортпроводниц и 2 члена экипажа. 3 стюардессы среди выживших, сейчас они находятся в больнице. Вот первый комментарий, который дал сегодня утром в интервью телеканалу НТВ представитель самой авиакомпании «Сибирь».
Мы подтверждаем, что самолет авиакомпании, выполнявший эту ночь рейс 778 Москва-Иркутск, при посадке в аэропорту Иркутска в 7:44 утра по местному времени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошло возгорание самолета. Детали происшествия пока нам неизвестны. Можем подтвердить, что на борту самолета находилось 200 человек, из них 8 членов экипажа. Полет выполнялся на самолете Airbus 310.
Это был комментарий официального представителя авиакомпании «Сибирь». Информацию практически полностью подтвердил старший оперативный дежурный МЧС Игорь Шмальц. Вот что он рассказал об обстоятельствах катастрофы.
В 2:50 сегодня при посадке в аэропорту Иркутска аэробуса А-310 рейс 778 Москва-Домодедово-Иркутск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в строение, в результате чего самолет получил повреждения и возник пожар. На борту находилось 192 пассажира и 8 членов экипажа. В 5:06 пожар был ликвидирован.
Говорил представитель МЧС. А вот и рассказ одного из очевидцев событий в интервью НТВ. Этот человек находился в районе тех самых гаражей, которые построены рядом со взлетно-посадочной полосой.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов. Сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди, значит, закопченные, с травмами, обгорелые, значит, женщина с переломанной ногой. Ну, помог ей маленько тут подвести. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Говорил очевидец катастрофы. В Иркутске в оперативном штабе, созданном для расследования катастрофы, открыта горячая телефонная линия, по которой родственники пассажиров рейса могут узнать всю последнюю информацию. Вот этот номер 8, код Иркутска 3952, затем 266169. Повторю еще раз, 8-3952 266169. Спасательные работы будут вестись весь сегодняшний день. Вот слова представителя МЧС, сказанные в интервью телеканалу «Россия».
Из Красноярска прибыла оперативная группа со спасателями Сибирского регионального центра МЧС России для усиления группировки. В настоящий момент оперативный штаб Главного управления МЧС России по Иркутской области продолжает работы. Привлечено более 600 человек и более 100 единиц техники. Сегодня из Москвы будет вылет группы психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Версия остается, по нашим данным, та же, что при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, получил серьезные повреждения и загорелся. И в 5 часов пожар на самолете был ликвидирован.
Это был представитель МЧС. Оба бортовых самописца аэробуса А-310 уже найдены и доставлены для расшифровки специалистам. Комиссию по расследованию катастрофы, как и в случае с недавним падением аэробуса А-320 армянских авиалиний близ Сочи, возглавил министр транспорта России Игорь Левитин.
Два самописца найдены, они находятся у наших специалистов. То, что известно, самолет выкатился за пределы полосы, был дождь, мокрая взлетно-посадочная полоса, поэтому нам нужно проверить сцепление и работу механизмов самолета. Он сел и доложил диспетчеру, что посадка произведена, и дальше связь уже с ним пропала.
Говорил министр транспорта России Игорь Левитин, возглавивший комиссию по расследованию сегодняшней катастрофы самолета А-310 авиакомпании «Сибирь», следовавшего рейсом 778 из Москвы в Иркутск. Напомню, по последним данным, жертвами трагедии стали 127 человек, спаслись более 50. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна. Мы продолжаем следить за развитием событий. Последняя информация о катастрофе самолета в Иркутске в нашей программе и выпусках новостей «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились. Один из главных пропускных пунктов на границе двух стран, находящийся на выезде из Рокского туннеля, по-прежнему закрыт. Российские военные говорят, что причиной стал плановый ремонт. Тбилиси заявляет о попытке экономического давления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели в резкой форме отреагировал на решение Москвы о закрытии единственно легального, с точки зрения грузинской стороны, контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на военно-грузинской дороге. Без предварительной договоренности, без уведомления, якобы для ведения каких-то ремонтных работ, так в нормальной обстановке не поступают. Кстати, я должен сказать, что по известным причинам экспорт из Грузии в Россию прекращен. Практически от закрытия границы пострадает только Армения. Я уже сообщил об этом премьер-министру Армении, и они соответствующим образом отреагируют. Грузинский премьер сделал это заявление в Батуми, где совместно с премьер-министром Армении Андроником Маргаряном сопредседательствовал на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Господин Маргарян также высказал свою озабоченность. Он заявил, что проведет соответствующие переговоры с российской стороной и обратился к грузинскому коллеге с просьбой пропустить через Рокский тоннель, то есть через Южную Осетию, хотя бы те автомашины, которые уже находятся на военно-грузинской дороге и не могут въехать в Закавказье. Тема Рокского тоннеля и Южной Осетии возникла не случайно. В правительстве Грузии убеждены. Россия специально закрыла военно-грузинскую дорогу с той целью, чтобы заставить Грузию пользоваться Транскавказской магистралью, то есть дорогой, соединяющей Южную Осетию с Северной Осетией. Грузинские власти неоднократно заявляли, что именно по этой дороге в Грузию поступает огромный поток контрабанды из России, который разрушает внутренний рынок Грузии и мешает развитию экономики страны. Губернатор региона Цхетамтианети Василь Маглаперидзе прямо заявил о политической подоплеке. «Я не сомневаюсь в том, что подоплека происходящего чисто политическая. Нас даже не предупредили. Сотни машин скопились на границе как с нашей, так и российской стороны. Причем глава администрации Казбекского района Грузии также остался на той стороне границы и не может вернуться в Грузию». У бездействующего КПП «Верхний Ларс» скопились сотни автомашин. Водители и пассажиры ночь провели на дороге. К счастью, летом в горах не так холодно. На нейтральной полосе автомашины встречают российские солдаты и приказывают им повернуть назад. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127. Спаслись и госпитализированы, по разным данным, до 56 человек. В Цхинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. ООН считает катастрофической ситуацию в секторе Газа и требует немедленного доступа туда для сотрудников гуманитарных организаций. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу. Свободная тема». Сегодня она посвящена предстоящему саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Участники передачи – президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, главный редактор журнала «Россия в большой политике» Федор Лукьянов и эксперт Московского центра «Карнеги» Лилия Шевцова, ведущий Данила Гальперович. Повторы программы «Лицом к лицу» в 8 часов вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Сейчас, напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Ее продолжит обзор свежих номеров американских еженедельников. «Тайм» и «Ньюсвик» пишут о северокорейской проблеме, об опасности инвестиций в Россию, обсуждают перспективы саммита «Большой восьмерки» и проблемы американского космического челнока.
Несмотря на настоятельные и суровые предупреждения, Северная Корея произвела испытание ракет, напоминает Newsweek. После негодующих выступлений в прессе и даже призывов нанести превентивный удар по пусковым установкам на территории КНДР, государственный секретарь США Кондолиза Райс высказалась за возвращение к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме Северной Кореи. Военное вмешательство, с точки зрения международного права, стало бы еще большей провокацией, чем неудачные запуски ракет, которые взрывались через 40 секунд после взлета. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что испытания были произведены исключительно с целью привлечь внимание мирового сообщества. Северная Корея хотела бы выглядеть страной, представляющей угрозу для безопасности соседних государств, и вернуться за стол переговоров, но уже на своих условиях. КНДР настаивает на прямых переговорах с Соединенными Штатами. В 1998 году, после запуска первой корейской ракеты, администрация Клинтона уступила требованиям Пхеньяна. В результате северокорейский лидер Ким Чен Ир вместо наказания оказался в выигрыше. Но сейчас этот трюк не пройдет. В Белом доме настроены только на возобновление шестисторонних переговоров и окончательный отказ Северной Кореи от ядерной программы.
Богатые топливные ресурсы России востребованы в мире, но их контролирует Кремль. И это отпугивает западных лидеров и инвесторов, пишет «Тайм». Незадолго до начала размещения акций компании «Роснефть» на московской и лондонской биржах, ее президент Сергей Богданчиков пытается убедить иностранцев в том, что играет по западным правилам. В состав директоров входит известный европейский банкир, а бухгалтерия работает по американским стандартам. Но все эти доводы звучат не слишком убедительно, если вспомнить историю Михаила Ходорковского, который сейчас отбывает срок заключения в сибирской колонии. Кремль разрушил принадлежавший ему ЮКОС, а самая прибыльная часть корпорации была продана с молотка. Аналитики называют «Роснефть» прислужницей экспроприаторов, ведь совет директоров возглавляет заместитель главы администрации Путина Игорь Сечин. Еще теснее связана с Кремлем государственная компания «Газпром». Председатель совета директоров одновременно занимает должность первого заместителя премьер-министра. Многие считают его возможным преемником Путина. Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Нилов утверждает, что кремлевские чиновники, начиная с самого президента и ниже, тратят львиную долю времени на решение проблем, связанных с деятельностью крупных корпораций. По его словам, Путин лично занимается тем, что следовало бы делать руководству «Газпрома».
Вряд ли в мире найдется более престижный клуб, чем «Большая восьмерка», пишет «Тайм». Стать его членом очень нелегко. Поэтому, когда Владимир Путин через неделю будет открывать саммит в Санкт-Петербурге, на его обычно непроницаемом лице наверняка промелькнет самодовольная улыбка. Бывший офицер КГБ, работавший в Восточной Германии, выступает в роли хозяина на встрече самых могущественных людей мира, куда по ряду причин его вообще не следовало бы приглашать. По мнению «Тайм», вопреки желаниям самого Владимира Путина, который настаивал на обсуждении вопросов энергетической безопасности, образования, а также проблем инфекционных заболеваний, в центре внимания собравшихся окажется Россия. Приободренная огромными деньгами от продажи нефти, страна становится чрезмерно самоуверенной в международных делах, в то время как дома урезаются демократические права. Это разочаровывает и беспокоит западных лидеров, которые раньше говорили о некоем стратегическом партнерстве, а теперь рассуждают об уходе России с Запада. Гости Путина уже жалеют о том, что 4 года назад приняли решение провести нынешний саммит в Петербурге. Вместо пряника, в награду за проведение демократических преобразований, саммит окажется трибуной, с которой Путин торжественно объявит: «Россия становится прежней, и это моя заслуга». Приведут ли подобные заявления к углублению конфликтов с другими странами, а, возможно, и к новой холодной войне, задает вопрос «Тайм».
Проблемы с обшивкой шаттла «Дискавери», по всей видимости, не опасны. Но в НАСА понимают, что невозможно уследить за каждым сантиметром корпуса челнока. Если проект все же будет закрыт, то на смену шаттлам придет новое поколение космических аппаратов с капсулами по типу «Аполлона», с помощью которых осуществлялась высадка на Луну. Такие капсулы для астронавтов будут оснащены специальными ракетами, которые в случае непредвиденных ситуаций спасут жизнь астронавтов, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одном из главных событий минувшей недели – политическом кризисе на Украине. Ситуация развивалась драматически. После измены лидера социалистов Александра Мороза другим лидером оранжевой коалиции, самые лучшие шансы стать новым премьер-министром республики имеет лидер пророссийской партии регионов Виктор Янукович. Новый спикер парламента Мороз – теперь союзник Януковича и коммунистов. Вместе они сформировали новую коалицию, назвав ее антикризисной. Вариантов развития событий несколько. Или новому парламентскому большинству удастся сформировать кабинет, или президент Ющенко распускает Верховную Раду. Правда, тогда его партия «Наша Украина» может вообще не попасть в парламент, ибо сейчас ее рейтинг довольно низок. Резкие заявления делает и оставшийся за бортом переговоров бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Новые консультации политиков назначены на 11 июля. О политическом кризисе на Украине корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еще вчера партию регионов называли оппозиционной, а уже сегодня – партией власти. Ее депутаты всех уровней на форуме в Киеве обсуждают свою триумфальную победу и заявляют о пересмотре внешнеполитических приоритетов Украины. В начале недели такой финал, более чем трехмесячный после выборов, борьбы за власть, казался невозможным. Блокируя работу Верховной Рады, угрожая голодовкой и массовыми акциями протеста, партия регионов требовала от власти уступок. Оранжевая коалиция, распределившая между собой все портфели, неохотно делилась с оппозицией парламентскими комитетами. Компромисс был достигнут в четверг, и в этот день, ставший последним для Оранжевого альянса, Верховная Рада приступила к избранию спикера. Несмотря на коалиционные договоренности, социалисты неожиданно отказались поддержать кандидатуру Петра Порошенко Порошенко на пост спикера от нашей Украины. Тандем Порошенко-спикер, Тимошенко-премьер приведет страну к серьезному кризису, заявил в четверг социалист Николай Рудьковский.
Правительство и коалиция должна быть стабильной, и кандидатуры, которые займут ключевые посты, должны иметь достаточный опыт и авторитет для того, чтобы объединить Украину и консолидировать национальный интерес.
Соцпартия выдвинула на пост председателя Верховной Рады своего лидера Александра Мороза. Именно он оказался в этом кресле. За Мороза, который накануне вел сепаратные переговоры с лидерами бело-синей команды, проголосовали все депутаты от партии регионов и коммунистов. Таким образом, был разрушен оранжевый и создан новый союз. Вечером в пятницу лидеры партии регионов, коммунистов и соцпартии подписали соглашение о формировании новой коалиции. Известие об этом шокировало украинских национал-демократов. Они обвиняют в измене Мороза, говорят о причастности к этому сценарию российских политиков. Тем не менее, главную ответственность за провал демократической коалиции возлагают на президента и его соратников. Говорит один из лидеров партии «Реформы и порядок» Тарас Стецьків.
Если бы оранжевые эффективно сформировали власть, тогда власть была бы, она была бы сильная, и извне ничего бы не было. А если власть 4 месяца не может организоваться, ну, то тогда другие силы будут использовать это в своих интересах.
Новая коалиция получила название антикризисной и готова к формированию своего правительства. Кандидатом от нее на должность премьер-министра выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Теперь у главы государства есть 15 дней для того, чтобы определиться по этой кандидатуре и в случае согласия вынести ее на утверждение Верховной Рады. Аналитики считают, что пропрезидентский блок «Наша Украина» может войти в состав новой коалиции только при условии назначения премьером его представителя. Тем временем лидер одноименного блока Юлия Тимошенко прогнозирует новый парламентский кризис на Украине. Единственным выходом из него, по мнению Тимошенко, будут досрочные парламентские выборы. Юридические основания для распуска парламента президентом, очевидно, можно найти. Однако вряд ли Виктор Ющенко решится на этот шаг, считает политолог Андрей Ермолаев.
Ющенко может за что-то зацепиться, а если юристы ему помогут сформулировать, то тогда он используется правом распуска на основании или несвоевременно созданной коалиции, или нарушенных процедур и несоблюдения сроков. Но это вариант будет означать, что его блок, вместе с блоком Тимошенко, на момент распуска будет в оппозиции к сформировавшейся антикризисной коалиции. Еще не факт, что антикризисная коалиция согласится с этим решением. И не исключено, что в этом случае мы будем иметь своеобразную мягкую версию российского Белого дома, когда украинские депутаты просто заявят о несогласии и будут обвинять Ющенко в нарушении Конституции. Во-первых. А во-вторых, самым главным пострадавшим на досрочных выборах, если они произойдут в начале осени, будет наша Украина.
Убежден политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Израильские войска будут продолжать операцию «Летний дождь», несмотря на то, что в субботу они покинули большую часть северной территории сектора Газа. Главная цель операции, напомню, найти и освободить похищенного палестинскими боевиками израильского военнослужащего и по возможности сделать так, чтобы прекратились обстрелы израильских городов ракетами из сектора Газа. О последних событиях рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Армейские источники сообщают, что операция «Летние дожди» будет продолжена и даже расширена. Несмотря на временный вывод основной части войск из сектора Газа. Мы готовы продолжать операцию еще месяц или два, если потребуется, то и дольше. Осуществляя целевые акции и рейды, заявил командующий Южным военным округом генерал-майор Йоав Галант. По его словам, кроме тактических задач, подобных уничтожению подземных тоннелей и предотвращению ракетных обстрелов Израиля, армия также выполняет и другую задачу – обеспечить свободу маневра для политического эшелона. Напомню, что Израиль добивается освобождения капрала Гилада Шалита, похищенного боевиками 2 недели назад, и прекращения ракетных обстрелов израильских городов. Если палестинцы через месяц или два подсчитают свои потери, сотни убитых террористов и разрушенную инфраструктуру, они дважды подумают, прежде чем вновь атаковать Израиль. Сказал командующий Южным военным округом. Между тем, в субботу премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров радикального движения «Хамас» Исмаил Хания, призвал обе стороны прекратить военные действия. Он сказал, что из создавшейся ситуации нет другого выхода, кроме как решения проблемы за столом переговоров. По словам Хании, речь идет об освобождении пленного израильского капрала в обмен на палестинских заключенных. Израиль отверг это предложение. В заявлении канцелярии премьер-министра Эхуда Ольмерта говорится, что Израиль прежде всего требует безоговорочного освобождения похищенного солдата и прекращения ракетных обстрелов, и лишь потом согласиться на прекращение огня. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 часов до 8 часов вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Этносфера» в гостях у передачи «Читаем журналы». Поэт, бард и ученый-океанолог Александр Городницкий прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на грядущую неделю и, конечно, прямое включение наших спортивных обозревателей из Германии, где сегодня состоится финал чемпионата мира по футболу. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127, спаслись и госпитализированы по разным данным до 56 человек. На месте катастрофы лайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» найдены 2 бортовых самописца. Лайнер, выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражный блок и загорелся. В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет К». Погиб один из 2 пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте. В Схинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был тщательно спланирован. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Она госпитализирована, как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию заводского района чеченской столицы. Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники считают, что это была шальная пуля. Грузия заявила России официальный протест в связи с закрытием пограничного контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс. Россия заявила, что на КПП проводятся ремонтные работы. Тбилиси расценивает ситуацию как политически мотивированную. Белый дом объявил, что начинают с России переговоры о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики. Газета «Вашингтон-Пост» в субботу сообщила, что в Россию будут ввезены 1000 тонн отработанного топлива с американских ядерных реакторов. ООН считает катастрофической ситуацию в секторе Газа и требует немедленного доступа туда для сотрудников гуманитарных организаций. Израиль вот уже почти 2 недели продолжает боевую операцию в этом секторе. В Багдаде в результате рейда иракской полиции задержаны 20 человек. Индия провела успешные испытания ракеты «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку. В Афганистане в провинции Фарах в субботу вечером погиб один и ранены 4 военнослужащих Международных сил безопасности.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне выросла в среднем по стране на 0,4%, примерно до 1512 рублей на человека в месяц. В первом полугодии этот продуктовый набор подорожал на 12,1%. Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет увеличена до нового рекордного уровня – $216.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $6.60 выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В целом доля валютных вкладов в общей сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006 года. Объем частных банковских вкладов в России в мае, по данным Федеральной службы статистики, составлял примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, или в пересчете 110 миллиардов долларов. Государственная Дума России на этой неделе провела последнее пленарное заседание перед летними каникулами. Судя по всему, депутаты могут быть довольны итогами своей работы. Принято несколько десятков законопроектов, в том числе и непосредственно связанных с корректировкой экономической политики государства. Наиболее важный из них, как считают эксперты, это закон, юридически закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он уже фактически пользуется. При этом парламентарии не скрывали, что инициатива по сути направлена против Европейского Союза, который пытается либерализовать свой рынок газа, обеспечив доступ к нему независимых производителей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно, 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Российский парламент очень старался принять этот закон до встречи лидеров стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, поэтому уже в пятницу документ был одобрен Советом Федерации. Кроме того, депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, предусматривающие увеличение страхового возмещения по частным банковским вкладам в случае банкротства кредитной организации. Как и сейчас, вклады до 100 тысяч рублей государство будет компенсировать полностью. Однако, если вклад больше, страховые выплаты по новому закону составят 90% суммы, превышающей установленный минимум, но в целом не превысят 190 тысяч рублей. В перспективе, как утверждает представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, минимальная сумма возмещения вновь будет увеличена.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, с середины 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок.
Примерно такими же ускоренными темпами в палате прошло и рассмотрение законопроекта, который запрещает публичное использование цен и других финансовых показателей, выраженных в любой иностранной валюте или условных единицах. После первого чтения документа, инициированного группой депутатов, против него выступили в частности министр экономического развития Герман Греф, а также министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Таможенная статистика и таможенные пошлины утверждены в евро, и все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро, и это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Ко второму чтению законопроекта его текст был несколько поправлен. В частности, как сообщил заместитель председателя Государственной Думы Олег Морозов, российским чиновникам все-таки разрешили приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, о золотовалютных резервах страны, а также о бюджетах других государств.
Мы видим, что в законе нужно развести право или возможность использовать соответствующие наименования иностранных валют, когда речь идет о сделках именно в валюте, а все остальное, бюджеты, зарплата, все то, что касается внутренних цен и взаимоотношений правительства, гражданина, взаимоотношения правительства юридических, физических лиц на территории Российской Федерации, то, безусловно, нам кажется совершенно логичным, чтобы эти расчеты все представлялись населению в рублях.
Еще один законопроект, принятый депутатами в первом чтении, об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение российских граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в бюджет специального платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платила, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо необходимо подвести черту.
По планам, амнистия капиталов России продлится 9 месяцев с момента вступления закона в действие.
Главные события в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе «Исторический календарь». Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 10 по 17 июля. Подготовил этот выпуск исторического календаря петербургский историк Леонид Гержой.
10 июля 1750 года в Петербурге по указу Сената и Синода началась подготовка исправленного перевода Библии с греческого на церковнославянский язык. В раннем Средневековье сложилось представление о существовании богоизбранных языков – древнееврейского, греческого и латинского, на которых можно обращаться к Богу. Папа Римский и патриарх Константинопольский благословили Константина Философа до принятия монашества Кирилла и его брата Мефодия на создание славянского перевода Библии в 850-860-х годах. Таким образом, старославянский стал четвертым, самым молодым священным языком христианства. Первый полный выверенный славянский перевод Библии выполнил архиепископ новгородский Геннадий в 1499 году.
11 июля 1767 года родился Джон Куинси Адамс, шестой президент США, пребывавший на посту главы государства с 1825 по 1829 год. Он был старшим сыном второго президента Америки Джона Адамса. Уже в 11-летнем возрасте он помогал отцу как секретарь, и это стало началом 70-летней карьеры дипломата, государственного деятеля и политика. В течение 5 лет Адамс был посланником в России, потом в Лондоне, затем госсекретарем при президенте Джеймсе Монро. Адамс добился выгодного для США договора с Великобританией о границе с Канадой, которая отодвинулась далеко на северо-запад. Адамс одержал верх над Испанией в вопросе о присоединении Флориды к США и был основным проводником доктрины Монро, согласно которой Новый Свет закрывался для колонизаторов из Европы.
12 июля 1934 года родился американский пианист Ван Клиберн, победитель первого международного конкурса пианистов имени Чайковского в Москве.
13 июля 1918 года в Ашхабаде победой закончилось антибольшевистское восстание и образовалось Закаспийское временное правительство, которое объединяло эсеров, меньшевиков и представителей других партий. Восстание подняли железнодорожники, не желавшие мириться с кровавым террором комиссара Фролова. Правительство возглавил эсер-машинист Фунтиков. Высшее образование было лишь у одного министра, учителя Зимина, который занял пост министра иностранных дел. Правительство Фунтикова поддержали англо-американские войска. Генерал Молисон отправил из Белджистана 2000 солдат, которые заняли линию Ашхабад-Мерв-Красноводск. Закаспийское временное правительство продержалось у власти 7 месяцев.
14 июля 1983 года по инициативе Юрия Андропова ЦК КПСС и Совет министров принял постановление о проведении экономического эксперимента в промышленности. Расширялись права руководителей предприятий, усиливались агропромышленные комплексы, вводился частичный хозрасчет. Первыми на новые условия перевели Министерство тяжелого и транспортного машиностроения и электротехнической промышленности. Эксперимент не удался из-за ограниченности полумер в рамках социализма и был быстро свернут после смерти его инициатора Андропова.
15 июля 1927 года в Дублине скончалась графиня Констанция Маркиевич, ирландский политический деятель. Графиня прославилась во время антибританского пасхального восстания 1916 года. Констанция была среди первых добровольцев, откликнувшихся на призыв повстанцев. Назначенная вице-комендантом ирландской гражданской армии, она привела с собой 120 человек, которые должны были обеспечить захват Сент-Стефанс-Грин, небольшого парка возле Дублинского дворца, где заседало британское правительство Ирландии. В течение двух дней повстанцы удерживали контроль над парком под ожесточенным огнем британских пулеметов. В конце концов, истратив все патроны, мятежники сдались. На прощание Констанция Маркиевич поцеловала свой револьвер. Освобожденная благодаря амнистии из пожизненного заключения в 1917 году, она стала первой женщиной-членом британского парламента, но, оставаясь ирландской патриоткой, отказалась от мандата.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127. Спаслись и госпитализированы, по разным данным, до 56 человек. Грузия заявила России официальный протест в связи с закрытием пограничного контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». ООН считает катастрофической ситуацию в секторе Газа и требует немедленно допустить туда сотрудников гуманитарных организаций. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Через несколько минут мы свяжемся с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым, который находится в Германии на чемпионате мира по футболу, и поговорим с ним о предстоящем сегодня финале. А сейчас о неспортивных итогах чемпионата. Уже названы лучшие игроки, подсчитаны доходы, распланирована церемония закрытия. Звезды спорта и шоу-бизнеса с большим удовольствием участвуют в культурной программе чемпионата. Так, теннисная звезда Борис Беккер и главные украинские боксеры братья Кличко приняли участие в благотворительном футбольном матче. Организаторы чемпионата мира претендуют на самые высокие похвалы ФИФА и зрителей. Продолжит тему наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Главный итог – девиз чемпионата «Мир в гостях у друзей» себя полностью оправдал. Сбылась мечта председателя оргкомитета чемпионата Франца Бекенбауэра, сказавшего в день открытия. «Я буду рад увидеть, как я надеюсь, красивые голы. Я хотел бы услышать, что Германия была прекрасным гостеприимным хозяином, и тогда я был бы удовлетворен». Все в один голос хвалят немцев, организацию чемпионата, атмосферу дружбы. Президент ФИФА Зепп Блаттер неоднократно повторял, что считает этот чемпионат лучшим в истории футбола. Зепп Блаттер.
My dear friends, liebe Freunde, wir sind doch hier unter Freunden.
Мои дорогие друзья, мы же здесь среди друзей. Футбол – это прекрасное дело. Футбол – это надежда. Футбол – это лучшее взаимопонимание. Погода также благоприятствовала турниру, и самим немцам, да и гостям наверняка запомнятся вечера, проведенные на улицах у огромных экранов и концерты клаксонов автомобилей во время спонтанно возникавших после побед сборной Германии кавалькад, парализовывавших движение. Все рекорды посещаемости побило пространство перед Бранденбургскими воротами, на котором собиралось более миллиона человек. Когда немцы забивали гол, то это людское море превращалось в море национальных флагов. Слой трехцветной Германии еще никогда не видела в таком количестве, и те, кто неутомимо сшивали в течение месяца три куска красной, желтой и черной материи, неплохо заработали. Большими прибылями могут похвастать производители пива и спортивной одежды и обуви. Это прежде всего Adidas и Puma. Обе эти фирмы, можно сказать, вышли в финал, так как одна из них спонсирует французов, а другая – итальянцев. Реклама была изобретательной, и футбольная символика находила самые удивительные ниши. Хорошо продавались, например, контактные линзы в виде футбольного мяча или с цветами все того же немецкого национального флага. Флаги украшали здания, но более всего автомобили. И немцев никак не трогало сообщение, что флажок на авто увеличивает на 2% расход горючего. От немецкого трехцветия рябило в глазах, и я впервые увидел, что автомобили черного цвета с красными тормозными и желтыми габаритными огнями как будто тоже хотят выглядеть патриотами. Массовое пение немецкого гимна – это тоже впервые в послевоенной истории, причем не только перед матчем, но и один раз во время матча в последней попытке помочь немцам против итальянцев, но гимн не помог, и немецкие болельщики решают теперь, за кого им болеть в финале. То ли за Италию, чтобы иметь возможность сказать потом, что мы, мол, проиграли только чемпионам, то ли за Францию, которая отомстила бы за разрушенную мечту. Сам же матч за третье место Германия-Португалия вроде бы большого значения не имеет. Немцам, которые выйдут на поле без 5 игроков первого состава, хотелось бы, конечно, выиграть, так как на следующий день запланирована встреча того самого миллиона болельщиков Берлина с национальной сборной, встреча и одновременно прощание с праздником. Говорит вратарь сборной Германии Йенс Лемон. Я думаю, что это будет очень эмоциональное прощание. Изображение и переживание – это то, что остается в памяти людей. Наши воспоминания особенные, потому что публика нас все время поддерживала и воодушевляла. Поэтому мы хотим ответить на эту эмоциональную волну на площади, ставшей легендарной, и именно там выразить публике свою благодарность. Немецким футболистам, тем не менее, есть чем гордиться. В символическую сборную мира включены 4 из них, а нападающий Лукас Подольски признан лучшим молодым футболистом чемпионата. Кроме того, забивший 5 голов центральный нападающий Мирослав Клозе претендует на звание лучшего бомбардира. У чемпионата была и обширная культурная программа. Чемпионат начинался концертом в Мюнхене с оперными ариями в исполнении Пласида Доминго. И завершается он также пением неутомимого испанца в Берлине. Вчера в концерте под открытым небом на знаменитой лесной сцене в присутствии 25 тысяч зрителей, среди них были политики, общественные и культурные деятели, состоялся концерт Доминго, выступившего вместе с новыми оперными звездами, мексиканцем Роландо Вильясоном и русской без 5 минут австриячкой Анной Нетребко. Тут следует сказать, что легендарное соединение 3 теноров Доминго, Павароти и Каррероса родилось также во время чемпионата мира по футболу в Италии в 1990 году. Новое трио блистало вчера, среди прочего, шлягерами из мюзиклов и классических оперетт. Последние исполнялись к большому восторгу публики на языке оригинала, то есть на немецком. «Мое сердце – это мое сердце» – пело новое трио, и в этой интерпретации было трудно понять, кому обращены эти слова. Будем считать, что к футболу. Среди разочарованных чемпионатом владельцы публичных домов. Ничего похожего на курсировавшие перед чемпионатом сценарии нашествия проституток из Восточной Европы, дабы утолить телесный голод футбольных болельщиков мира, не произошло. Более того, и у местных жриц любви работы вне чемпионата оказалось меньше, чем обычно. «Футбол и пиво больше подходят друг другу, чем футбол и проституция», заявил спикер кёльнской полиции. В последние дни чемпионата шуму наделала художественная акция в Берлине с 16 бетонными, но неотличимыми внешне от настоящих футбольными мячами. Несколько человек, попытавшихся от хорошего настроения ударить по 10-килограммовым мячам, попали в больницы. Полиция даже временно арестовала 2 молодых скульпторов, которые, как выяснилось, никогда сами в футбол не играли. Потому что если бы они играли, то, наверное, знали бы, что до их художественного, так сказать, открытия подобный жестокий трюк в виде футбольной покрышки, наполненной песком, практиковали мальчишки много лет назад в самых разных уголках планеты. В заключение несколько слов о главе государства Ангеле Меркель, которая посетила все матчи сборной Германии и страстно болела за свою команду. Вчера она еще раз поняла у себя футболистов национальной сборной. Своими впечатлениями о встрече делится вратарь Йенс Леман. Это был прекрасный вечер, и для нас, футболистов, было особенно приятно увидеть, насколько она открыта и раскована. Она сумела найти также и слова, косвенно призывающие тренера Юргена Клинсмана продолжить работу с командой. Итак, еще немного, и мир сможет повторить слова южноафриканского болельщика.
Thank you, Germany. Bye-bye, Germany.
Спасибо, Германия. До свидания, Германия.
Это был репортаж Юрия Векслера, а сейчас с нами на прямой связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Какие расстановки сил накануне финального матча? Ведь по общей статистике, насколько я знаю, итальянцы чаще обыгрывали французов, но последние два раза, я имею в виду чемпионат мира 98 года и чемпионат Европы 2000 года, когда эти команды встречались на разных стадиях, победа была за французами.
Ну да, можно вспомнить к этому еще и перед этим на чемпионатах мира в 86 году встречались эти сборные, но это уже были совсем другие футболисты, естественно, в 1/8 финала тогда тоже победили французы. Но здесь как бы нет такой однозначной исторической картины, как, допустим, перед матчем Италия-Германия, когда речь шла о том, что немцы вообще никогда у итальянцев не выигрывали на чемпионатах мира. Но так или иначе, сейчас, конечно, не об истории, а о настоящем дне идет речь. Шансы команд примерно считаются всеми равными, но, может быть, итальянцам чуть больше отдают предпочтение. С незначительным преимуществом они являются фаворитами. Но интересно, что оба тренера, и Марчелло Липпи, и Раймон Доминек, в первую очередь, конечно, говорят о своих командах как о единых сплоченных коллективах. И это в данном случае кажется не пустыми формальными словами, ну, потому что, во-первых, дойти до финала чемпионата мира действительно может только сплоченная, объединенная общей целью, так сказать, команда. Ну, а кроме того, и французам, и итальянцам в последнее время пришлось многое пережить. Их очень критиковали по ходу чемпионата за игру невнятную поначалу. У итальянцев, естественно, еще добавляется этот скандал их на родине с клубами ведущими, которым грозят сейчас там страшные санкции. Естественно, все тут тоже вокруг говорят об этом скандале. И итальянцы, сами игроки подчеркивают, что каждое упоминание об этом конфликте лишь еще усиливает, что ли, нашу решимость, наш настрой на то, чтобы позабыть это все и выиграть чемпионат. Ну, а что касается собственной игры, то много общих, конечно же, черт у этих команд. То, что они вообще голов практически не пропускают, очень надежная оборона, мобильная полузащита. Но игра в атаке у итальянцев кажется более разнообразной, чем у французов, где все в первую очередь зависит от Зидана и Анри, конечно же. Ну, а у итальянцев из 11 голов забили 10 разных человек. Как остановить такую команду? Кого держать? На кого обращать наибольшее внимание? Конечно, тренеру тут придется поломать голову.
Олег, ну вот вам не кажется, что на стороне французов может быть еще такой козырь, что половина игроков практически этой команды после этого чемпионата мира уходит из национальной сборной? Ну, про итальянцев известно только, что свои выступления в сборной заканчивает Франческо Тотти, скорее всего. Не кажется вам, что в этой связи у французов может быть более сильная мотивация?
Ну, бесспорно, и это, и, конечно же, еще опыт. Все-таки полкоманды-то были чемпионами мира 8 лет назад. Естественно, это каким-то образом, ну, думаю, усиливает внутренне, что ли, французскую команду. Вот я потому и говорю, что итальянцы лишь с незначительным преимуществом считаются фаворитами перед матчем.
Спасибо, Олег. С нетерпением ждем финала. На прямой связи из Германии был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая. В прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время за рулем». Сегодняшняя ее тема – «В отпуск на автомобиле по России». Гость студии – неизвестный актер, страстный автомобилист и путешественник Егор Дронов. Слушатели могут задать любые вопросы о путешествиях Егору и нашему постоянному эксперту Юрию Гейко. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.